В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Воинская повинность – такова тема нашей сегодняшней программы. В гостях у меня секретарь коалиции «За демократическую альтернативную гражданскую службу» Сергей Кривенко, секретарь Лиги «За отмену призыва» Николай Храмов, а также с нами на телефонной связи Людмила Зинченко, комитет солдатских матерей Челябинск. Итак, на этой неделе был оглашен приговор по делу солдата-срочника Андрея Сычева. Суд признал виновным сержанта Александра Сивякова в издевательствах и приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Приговор по делу Сычева был вынесен за несколько дней до начала осеннего призыва в армию. Помнится, мне говорили, что в Министерстве обороны подсчитывали, какой ущерб нанесет эта история весеннему призыву на армейскую службу. А как вы думаете, случай с Сычевым повлияет на осенний призыв, который начнется 1 октября? Молодые люди извлекут уроки из этого, или же ситуация останется прежней? Ну, наверное, вопрос, Сергей, к вам.
Я думаю, что не очень повлияет, потому что те, кто хочет идти в армию, те в любом случае пойдут. Те, кто по каким-то основаниям не хочет идти в армию, тоже не пойдут. И, как показал действительно весенний призыв, особого влияния вот этого дела нет. Я хочу заметить, что это как бы не единственное дело. Таких дел, как мы знаем, происходит чуть ли не каждый день. Просто в силу ряда обстоятельств это дело оказалось достаточно публичным. И мы видим, что особого влияния на количество призываемых это вот не сыграло.
Хорошо, вот вы говорите, что и судя по весеннему призыву, там тоже, да, ситуация осталась прежней. На этой неделе вы представляете доклад по нарушениям прав и свобод человека, да, при призыве на военную службу, именно в период весеннего призыва. Да. Какова ситуация? Изменилась ли она или не изменилась? Чем отличается этот доклад от предыдущих? Потому что, насколько я понимаю, вы по каждому призыву делаете своеобразный мониторинг,
стараемся.
И после этого опубликовываете доклады.
Наше вот сообщество общественных организаций следит за призывом, действительно, уже почти в течение 3 лет мы этим занимаемся. Можно сказать, несколько довольно таких особенностей. В тех регионах, где проводится призыв, мы отмечаем заинтересованность властей к наведению порядка, заинтересованность прокуратуры к разбирательству и наказанию виновных. Тем не менее, констатируем, что по-прежнему сохраняется вот напряженность в обществе, и самое массовое нарушение – это призыв больных, призыв негодных к службе. И мы считаем, что это вот дичайшая вещь, когда призывают больных. Это, ну, и удар и по обществу, и по собранноспособности, и в армии эти ребята никому не нужны. Мы же говорим, что армия – это одна из элит нашего общества, и туда необходимо брать и идти осознанно и только здоровым. И это как раз ответственность, в первую очередь, родителей. Если они знают, что у сына есть заболевание, не пустить, сделать все возможным, чтобы вот больной человек не пошел в армию.
Да, кстати, я знаю, что у Людмилы Зинченко есть как раз свежий пример, когда совершенно больного мальчика отправили в армию, и более того, его судили за то, что другие ребята использовали его, пользуясь его болезнью. У него, по-моему, олигофрения, да, Людмила Николаевна?
Да.
И чем закончилось это дело?
По крайней мере, мальчишку отстояли.
А то, что его призвали на военную службу больным, вопрос поднимался?
Дело в том, что здесь должны родители подавать заявление в суд и требовать возмещения морального вреда и наказания виновных за незаконный призыв. Но родители же не делают этого. Это очень за редким исключением.
Почему родители их детей не останавливают во всякие вот такие вот шокирующие истории, которые происходят в российской армии?
А это чисто русская авось. Люди авось. Со мной этого не случится. Это я уже убеждалась не однажды. Поэтому родители приходят, ой, как страшно, ой, как страшно, ой, что, не надо мне об этом говорить, будет все нормально, вот он хочет служить, он такой подготовленный, и эта же мама приходит через месяц-полтора в ужасе, в шоке, вот его там обижают, его, у него деньги вымогают, вот я отправила 3000, потом 5, и что мне делать, я говорю, ну вас же предупреждали. У него были заболевания, он мог не пойти служить на полных основаниях, именно законных. Гражданской позиции нет, ответственности за свои поступки нет. Мы вот хотим в армию, как будто это сходить вот на дискотеку в соседней деревне.
А почему? Да, ну, да, Сергей, пожалуйста.
Я вот хочу заметить, что существует куча мифов, связанных вот с призывом, с армией. Один из них, допустим, что в России до сих пор существует всеобщая воинская обязанность, что каждый молодой человек России должен отслужить в армии. Это не так. Уже с 93-го года закон поменялся и отменен закон о всеобщей воинской обязанности, которая была действительно в Советском Союзе. С 95-го года официально публикуются указы президента, да, перед началом каждого призыва, где дается численность, сколько должно призывать в данный призыв, и мы видим, что с каждым годом это постепенно-постепенно сокращается, и вот, например, в весенний призыв было всего 124 тысячи с чем-то там призвано, то есть фактически где-то 250 тысяч призывается в год молодых людей, а рождается порядка там миллион, больше сейчас миллиона.
То есть я понимаю, что вы хотите сказать, что молодых людей, говоря таким сухим чиновничьим языком, достаточно для того, чтобы пополнить армейские ряды.
Да, через несколько лет, да, действительно, страна будет скатываться в демографическую яму, и там особая проблема. Но мы сейчас говорим про нынешнее время. Сейчас служит каждый третий молодой человек. По оценкам, каждый третий негоден по здоровью, в среднем, я имею в виду, это общемировой показатель, то же самое там в Германии, там, где есть призывные армии, и каждый третий, пользуясь отсрочками и освобождениями, не идет просто не исполнять эту...
То есть здоровых молодых людей достаточно?
Здоровых молодых людей достаточно.
Хорошо, Людмила Николаевна, вот я знаю, что часто очень в Комитете солдатских матерей говорят о том, что больных молодых людей как раз не 30%, а чуть ли не 80% и не 90%. Если это так, то тогда хватает ли молодых людей здоровых для того, чтобы идти в армию?
Дело в том, что по утверждению врача нашего области, до призыва всего 4% здоровых ребят. К 18 годам почему-то они все выздоравливают. Вот эта вот подлость со стороны врачей, конечно, убивает. Это одно. Во-вторых, у нас 4500 был призыв. Но из-за того, что 1000 призывают контрактников, соответственно, количество ребят по призыву уменьшается. Только за счет этого уменьшается количество призывников, не из-за того, что там что-то, чего-то. Я не знаю, как будет дальше, но как раз заголовок программы на людей не очень повлияли эти шокирующие известия, тем более, что многие знают о них. И у нас наравне с делом Сычева рассказывали о других ребятах. И наши корреспонденты довольно-таки живо интересуются любыми происшествиями. А гибнут ребята буквально каждый месяц. У нас даже областной военком говорил, что у нас ни одного месяца нет без груза 200. Поэтому люди все это прекрасно знают. Но вот это безразличие к самому себе, оно просто убивает.
Давайте дадим слово Николаю Храмову. Я хотела бы вас спросить как раз по поводу дела Андрея Сычева, естественно. Сергей Кривенко говорил о том, что вот на той стадии, когда происходит призыв на военную службу, работают правозащитники в тесном контакте с прокуратурой, и она возбуждает дела, и занимается активно делом. Но стоит человеку попасть уже в армию, как прокуратура почему-то вот сейчас действует вот просто наоборот. Вот были попытки, вот был же главный военный прокурор Савинков, да, который очень резко сразу же после дела Андрея Сычева и выступил, и высказался. И, казалось бы, Министерство обороны вот прямо сейчас начнет заниматься случаями неуставных отношений и как-то расследовать преступления, совершенные в армии. Но вдруг каким-то образом, не знаю уж, связано это или не связано, руководство военной прокуратуры меняется, и уже новое руководство говорит о том, что там число преступлений, там, совершенных в армии, вдруг начало сокращаться резко, и вроде как намечается у нас улучшение в ситуации. Вот, в общем, может быть, и получилось, что и выгодно стало военным вот это вот дело Андрея Сычева?
Ну, я не знаю, насколько это дело выгодно военным или нет, но я не знаю, я, может быть, выскажу какую-то мысль, которая, с одной стороны, покажется чересчур радикальной, с другой стороны, может быть, чересчур банальной.
Но вы же еще секретарь движения российских радикалов, поэтому понятно.
На самом деле, то, что принято называть вот этим стыдливым эвфемизмом «дедовщина», и что на самом деле является просто системой, именно системой зверского насилия, пыток, убийств, уничтожения личности. То, что происходит в казармах с сотнями тысяч молодых людей ежегодно, это ведь просто неотъемлемая составная часть той системы, которая называется нашей армией. Это неотъемлемая составная часть, без которой эта система просто не сможет функционировать. Ведь мы же с вами знаем, что вот эта власть так называемых дедов, да, это на самом деле инструмент для держания в повиновении офицерами не желающими заниматься и присутствовать в казармах, да, системы удержания в повиновении людей, насильно против их воли, согнанных в казармы, находящихся на положении, ну, в общем, хуже тюремного. Потому что, если говорить с теми, кто сидел в тюрьме, и с теми, кто служил в армии, мнение однозначное. Во многих отношениях в тюрьме, на зоне, гораздо более человечные порядки царят, чем находятся в этой армии. И поэтому, собственно, и призыв всех подряд, больных, увечных, олигофренов, кого угодно, это вынужденная мера. Иным способом не укомплектовать полуторамиллионную армию.
Ну вот Сергей говорит наоборот, что сейчас как раз есть молодые люди,
которые готовы служить. Я сомневаюсь в том, что ими можно укомплектовать, таким количеством людей можно укомплектовать полуторамиллионную армию. Я, честно говоря, сомневаюсь.
Сергей, нет?
Кроме страха, кроме загребания всех подряд, кроме вот сейчас с воскресенья начнется очередной призыв, значит, мы уже увидим милицию в метро, которая будет проверять пассажиров, ну, да, на предмет соответствия призывному возрасту. Ну, как это было раньше, да, я не знаю, может быть что-то случится, и в Москве мы их не увидим. Проблема, на самом деле, носит более общий характер. Проблема состоит в том, что у России нет армии. И поэтому мы не можем говорить об обеспечении обороноспособности России. Когда нам говорят, приводят вот это уже набившее оскомину наши оппоненты выражение: «Если не хотите кормить свою армию, вам рано или поздно придется кормить чужую», ну, эти люди делают вид, что не понимают и не видят очевидные вещи. Мы уже давным-давно кормим чужую армию. Потому что то, что мы имеем под названием «российская армия», является советской армией. Является чужой, оккупационной и враждебной населению нашей страны армии. Ни одна оккупационная армия, ни одна вражеская армия, занявшая нашу территорию, не может делать с нашими гражданами то, что ежедневно делает в казармах сотнями тысяч наших соотечественников эта армия. О чем? О какой обороноспособности мы говорим? О какой российской армии мы говорим, если это армия, для которой вот несколько дней назад принята новая военная доктрина, в которой наиболее вероятным противником этой армии по-прежнему указаны США и НАТО? О чем мы вообще можем говорить в этой ситуации?
Нету военной доктрины. Это же просто было намерение, и Министерство обороны тут же дало опровержение, что никакой военной доктрины они не собираются принимать.
Ну, вы знаете, я не знаю. Я слежу, простите, по новостям за тем, что происходит в этой стране. И когда мне сообщают во всех новостях, что принята новая военная доктрина, которая то же самое, что старая, но поправлена вот здесь, здесь, здесь и здесь, из нее убрано, значит, там по поводу безусловного ядерного нераспространения ядерного оружия, чтобы дать возможность Ирану обзавестись атомной бомбой. Самое главное, поставлено, что наши вероятные противники — это США и НАТО. Ну, действительно, ну, говорят, что всегда все генералы готовятся к прошлой войне. Возможно, наши генералы готовятся к позапрошлой войне.
Кала, я знаю, что вот главной целью, естественно, понятно, что Лига за отмену призыва, да, сама собой подразумевает вот цель, которую вы ставите перед собой. Это создание профессиональной армии. Но вот сейчас очень многие правозащитники говорят о том, что опыт создания, ну, по крайней мере, каких-то компактных дивизий, в которых служат контракт, он проваливается, потому что, во-первых, контракты заставляют силы подписывать очень часто, бывают такие случаи. Во-вторых, даже если человек подписал контракт на 3 года, то они в какой-то момент расторгают эти контракты, они недовольны теми деньгами, которые им платят. То есть опыт проваливается.
Ну, разумеется, если хочешь провалить процесс, то возглавь его, это же известное. Да? То есть если положить контрактнику зарплату в 3000 рублей, если иметь резерв призывников, которых можно запереть на гауптвахте и бить табуреткой до тех пор, пока они не подпишут добровольный контракт о переходе на службу по контракту или об отправке добровольцам в Чечню, например, то замечательным образом можно сказать, что у нас не получилось контрактной армии.
Начинать, то есть вы считаете, что это политическая какая-то воля?
Безусловно, конечно. Против контрактной армии стеной стоит генералитет. Трудно сказать что-то про кремлевский режим, но что он может стеной стоять против чего-то, потому что это клептократическая клика, на самом деле, просто-напросто выполняет в данном случае волю тех, за счет кого она существует, то есть в том числе за счет генералитета. Хотят этого только граждане этой страны. Судя по опросам, 2/3, до 70% граждан нашей страны хотят отмены воинской обязанности. Но они, к счастью, пока еще имеют в своих руках инструмент, при помощи которого можно добиться изменения законодательства. Этот инструмент называется референдум Российской Федерации. Референдум, который, несмотря на все сложности, которые ставит закон, федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации, с учетом тех изменений, которые были приняты вот недавно в него, там, в прошлом году, с учетом всех тех барьеров новых и трудностей, тем не менее референдум продолжает оставаться, хотя и трудной, чрезвычайно амбициозной задачей, но тем не менее вполне выполнимой. Для этого нужно собрать собрать, как мы знаем, 2 миллиона подписей за 45 дней. Это под силу только общероссийской структуре, скажем так, в технологическом смысле партийного типа. Но, тем не менее, это есть. И вот такую задачу, безусловно, должны перед собой ставить все те, кто хотел бы добиться отмены призывного рабства в нашей с вами стране. Такую задачу ставим перед собой мы.
Понятно, хорошо. У меня тогда вопрос, Сергей, к вам такой. Смотрите, 2 миллиона подписей нужно собрать за 45 дней, да? Я знаю, что организация, вот секретарем которой является тоже Николай Храмов, организация российских радикалов, объявляла несколько месяцев назад о марше 10 тысяч антипризывном, который должен пройти 1 октября в Москве. За несколько месяцев, насколько я понимаю, все-таки идея, она провалилась, потому что 10 тысяч подписей не было собрано. Вы считаете, возможно ли 2 миллиона подписей собрать за 45 дней, чтобы провести референдум? И выход ли это из ситуации? Или вы предлагаете какие-то иные пути выхода? Ну, Сейчас я Сергею дам слово, а потом вам обязательно.
Я всегда восхищаюсь Николаем Храмовым за последовательность позиций.
И за оптимизм.
За оптимизм. И не случайно Николай является вот секретарем российских радикалов. Но у нас немножко другая позиция вот у того сообщества правозащитных организаций, которое вот входит в коалицию. Мы считаем, что, во-первых, нереально. Вот наша задача убрать из армии преступление, чтобы призыв происходил чисто по закону, я повторяю, закон хороший, закон о воинской обязанности военной службы.
То есть проблема в незнании закона,
да, проблема в незнании закона, да. Несколько просто вот комментариев по высказанным, то, что перед этим сказал Николай. Я бы не стал, конечно, так говорить, что в России нет армии. В армии все-таки довольно много пришло и осталось как бы офицеров, тех, которые болеют душой. И называть, конечно, это оккупационной армией невозможно. Болеют душой за состояние и искренне желают улучшать ситуацию. Ну и на самом-то деле, вот если подняться, вот говоря о дедовщине, об этих всех преступлениях, посмотреть немножко с другой стороны, да. Те случаи, чрезвычайные случаи смерти молодых ребят, издевательств и так далее, каждый из них ужасно, и каждый будоражит общество, и о каждой надо говорить и разбираться и так далее. Но вот с точки зрения военных, почему они считают положение в армии нормальным? Такие случаи несколько тысяч.
3000 в год, по данным фонда права матери.
Права матери, да. Служат у нас 500 тысяч в год. Все-таки это 1% получается, в районе 1%. Для военных эта ситуация нормальная. Это ненормальная ситуация для общества. Не говоря уже о конкретных вот этих 3000, мы же говорим о том, что люди возвращаются из армии. Мы знаем, что любой человек, находясь при совершении преступлений, который не имеет возможности помешать этому, остается как бы невольно свидетелем, становится соучастником этого преступления. Это меняет его личность. И в этом смысле действительно армия выполняет отрицательную социальную роль. Фактически все молодые люди получают как бы прививку насилия, даже если они прошли, ничего с ними чрезвычайного не произошло, все они получают привычку насилия, все они получают привычку безразличия, изменения личности в этом плане, и все они возвращаются в общество. То есть вот это проблема общества. А общество молчит. Общество не избрало в Думу даже той горстки депутатов, которые в прошлой Думе добивались реформы в армии и так далее. Ну, вот, значит, нам надо работать в первую очередь на правовое просвещение. Общество, почему, когда люди покупают какой-то агрегат, там, холодильник или еще что-то, в первую очередь заглядывают в инструкцию, да, смотрят, что тут можно кнопку нажимать, включать. Когда человек идет в армию, огромнейший механизм, другая жизнь, другая страна, он даже не заслуживается почитать закон на статусе военной службы. Уголовный кодекс там касается в этой части. Не понимают, что человек может убежать из воинской части, если он в течение 3 дней придет в прокуратуру, либо к военным, то никакого наказания не будет происходить. Если он из-за дедовщины, так сказать. Почему родители направляют человека в армию, не оформляют доверенность на ведение дел? У нас вот это практикуется, там у нас молодежный центр есть, и когда ребята идут, как бы просто оформляется либо на родителя, либо там, на какого-то близкого человека, потому что вести дела, когда он будучи там, это совершенно невозможно выполнять представительство. Существует куча мелких возможностей, чтобы минимизировать эти все процессы, но народ об этом не думает.
Николай, очень кратко даю вам ответить, буквально там пару минут, потому что мы дадим последнее слово Людмиле Николаевне, и уже, к сожалению, наша программа проходит.
Просто два замечания. Значит, хотел бы возразить Сергею, что оккупационная армия — это не негативная эмоционально окрашенная обзывалка, а это просто как бы нейтральная констатация того характера, которую армия имеет, она служит защите интересов режима, который в настоящий момент является для России, для российских граждан чужим, клептократического режима, который хотел бы сохранить страну в виде сырьевого придатка Европы, а не полноправного члена ЕС и НАТО, скажем, да, и которая каждый сезон, весной и осенью, воюет с собственными гражданами, пытаясь в наручниках затащить их, так сказать, в казарму. Это первое. Второе, значит, это, конечно, благородная задача убрать из армии преступления или попробовать сделать, чтобы они были убраны. К сожалению, только, по-видимому, все-таки в этой армии это невозможно. И последнее замечание, касающееся антипризывного марша, о котором вы говорили. Идея антипризывного марша 10 тысяч, она не провалилась. Просто мы убедились, что за там, фактически 3 месяца, располагая дюжиной активистов в Москве и располагая буквально несколькими тысячами рублей финансирование, не долларов, а рублей, я подчеркиваю, не удалось собрать 10 тысяч зарегистрировавшихся участников марша. Удалось за это время этими силами и с этими средствами собрать лишь 3 тысячи. Но это не значит, что идея 10-тысячного марша нереализуема, она просто откладывается. Точно так же и касательно 2 миллионов подписей. Конечно, собрать с нуля за 45 дней 2 миллиона подписей – это задача нереальная. Но собрать за 2 года, за 3 года 2 миллиона людей, готовых оформить свою подпись под референдумом, вот эта задача, мне кажется, вполне выполнимая. Над ней мы и будем работать.
Людмила Николаевна.
В той системе насилия и жестокости, которая существует, никогда не будет другой армии. Хоть у каждого солдата поставь прокурора, потому что если насильно загоняют в казарму незрелых в социальном, политическом плане ребят, ничего другого не формируется, кроме жестокого криминального мира. Это доказали и психологи, и мы, общественники. Другую армию нам нужно.
Сергей.
Но изменить эту ситуацию возможно только через общество. Но я считаю, что если этот референдум, допустим, проводить в ближайшие 2-3 года, результат может быть совершенно непредсказуем, потому что еще необходим долгий-долгий этап правового просвещения. Но и хочу напомнить все-таки, что ситуация не столь плачевная и так далее. Власть, конечно, можно ругать и нужно ругать, но нельзя не видеть различные центры власти, и что приняты некоторые решения, по крайней мере, по сокращению службы до 1 года 2008 года. И самое главное, потому что как раз эта служба должна изменить характер, что служба должна происходить в учебных центрах. То есть некое движение, некие усилия по изменению положения, они прослеживаются. Другое дело, что это встречает действительно дикий саботаж со стороны высшего военного руководства.
Спасибо. Я думаю, что спор о референдуме мы сможем продолжить в одной из наших ближайших программ. А я напомню, что о воинской повинности я сегодня беседовала с секретарем коалиции за демократическую альтернативную гражданскую службу Сергеем Кривенко, секретарем Лиги за отмену призыва Николаем Храмовым, а также с нами на телефонной связи была Людмила Зинченко, комитет солдатских матерей, Челябинск. О последних нападениях молодых националистов на иностранных студентов, антифашистов и видных ученых, а также о решении правозащитников стать членами партии «Яблоко» слушайте во второй части программы «Дорога свободы».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов.